Вы знаете, наверное, я начну говорить о других сначала материях. Ну, знаете, профессора, они же любят растекаться мыслью по древу. И скажи им дважды два-четыре, они это никак не любят об этом говорить. Сразу начнут говорить об арифметике и о всяких материях другого порядка. Вот здесь, вы знаете, однажды я прочитал очень интересную статью. Очень интересная. Она просто меня захватила, и я хочу сейчас поделиться с вами. В Англии был проведен, я бы сказал, уникальный эксперимент, который заключался не больше, не меньше, как в следующем. Создали стенд, в котором попытались сделать все возможное, максимально возможное, для того, чтобы тот, кто будет туда помещен, жил в идеальных условиях комфорта, температура, влажность, изобилие пищи, и поместили туда 4 пары мышей. Что началось? Полный комфорт, никакой борьбы за существование. Ну, просто идеальный рай. Мыши очень скоро начали размножаться, причем очень быстро. Скоро это стали десятки, сотни, потом даже тысячи. И вот через некоторое время вдруг исследователи стали замечать странное явление. Что такое? А что же произошло? Какие странности поразили их? Вдруг самки начали поедать своих мышей. Там, где не требовалось ни малейшего какой-то борьбы за существование, начался каннибализм. Начал прекращаться потом их репродуктивность. И представьте себе, в этих идеальных условиях началась полная деградация. На 1780 год, ой, извините, день, конечно, день, погиб последний мышонок. Все, закончился рай. Эксперимент продолжался всего, как вы видите, 5 лет. Но не думайте, что это был единичный. Оказывается, такой же опыт был проведен несколько раз. И каждый раз этот эксперимент заканчивался тем же самым крахом. Исследователи были потрясены. Все создали, кажется. Идеальные условия. Результат катастрофический. Наверное, есть о чем задуматься. А вот теперь подумайте, на какой идее строится наше научно-техническое развитие? Ну, разве не с целью, чтобы создать рай на Земле? Ну что вы, палкой ковырять землю или лопатой? О, конечно, лопатой. Но если вместо лопаты трактор, ну это вообще, да комбайны и так далее. Пешком ли ходить в лаптях? Или на машине, а то и на самолете. О, весь научно-технический прогресс, на что ориентирован? Одна из целей, которая наиболее, так сказать, близка, кажется, нашей коже, это создать комфорт. Ну, представьте, подхожу, раз, и загорелся свет. Нажали кнопку, и ролик, пожалуйста, вам. Хватаете небольшую какую-то железяку, раз, ах, это Австралия, да, здравствуйте, да, как вы там поживаете? Ну, слушайте, это же правда же здорово, ничего не скажешь. Где-то в Средневековье, ну, что значит Средневековье, это уже позднее, может быть, ну, по крайней мере, скажу так, в эпоху гуманизма никто не сомневался в том, что в конечном счете человечество, прогрессируя, развиваясь, и, конечно, становясь все более и более совершенным, скоро-скоро достигнет того, что человек человеку Бог станет. Homo homini Deus est. Это было где-то, знаете, в эпоху гуманизма, 14-15 век. Конечно, никто не сомневался, через какие-то 100-200 лет человечество станет богами. А ведь к чему стремилось человечество? Ну, естественно, к счастью же. Ну, естественно. Что такое комфорт без счастья? Комфорт в том и состоит, что было идеальное счастье. То есть, а что такое счастье? По крайней мере, если попытаться его описывать внешними характеристиками, ну, прежде всего, конечно, это отсутствие войны. Ну, понятно. Война – какое же счастье? Ну, что вы? Кровь, насилие, убийство, жестокость. Нет, прежде всего, мир. Не правда ли разве? И, конечно, справедливость. Без справедливости, ну, какое общество можно назвать благополучным, в котором нет справедливости? Уж я не говорю там о материальной стороне обеспеченности. И вы знаете, о чем говорит история? Ну, мы все проходим историю, все изучаем. И на каждой, чуть ли не на каждой странице, что мы находим? Войны, завоевания, нашествия, грабежи, насилие. Один из известных вам, надеюсь, психоаналитиков, философов, социологов Эрих Фромм даже произнес такую фразу, от которой невольно, пожалуй, даже отшатнешься. История человечества наполнена кровью. Это история непрекращающегося насилия. Что такое? Простите, так человек – это разумное существо или нет? Как это такое может быть? Неужели он не понимает, что нельзя на крови и насилии создать рай? Или не понимает? Или понимает? Кажется, если рассуждать вообще, ну, кажется, все понимаем, конечно. Но как только касается жизни, ах, у соседа-то в этом государстве, смотри, какие земли, а у нас? У него, пожалуй, лучше. Организуемся и двинем свои полки, и захватим, и начинается. И вы знаете, действительно, всю историю только идут эти непрерывные войны. Еще раз обращаюсь к эпохе гуманизма. Никто не сомневался, что скоро-скоро наступит вот этот век полного райского благополучия. А вы знаете, что произошло? Ну, конечно, знаете. 20 век самым кровавым веком оказался в истории человечества. Никогда столько крови не проливалось. Все буквально залито. И это продолжается до сих пор. Правда, там были мировые войны. Сейчас конфликты локальные. Да, но не только же эти конфликты. А посмотрите, какое напряжение. О, разумный человек, что ты делаешь? Что такое? Что за парадокс нашей психологии? Недаром у одного из древних пророков библейских написано: «Когда я искал света, пришла тьма. Когда я искал добра, пришло зло. Когда я искал мира, пришел меч». Не правда ли? Любопытное явление. Вот этот англичанин и провел эксперимент. Думаю, ну, а ну-ка, давайте-ка хотя бы для мышей создадим рай. И что будет? И пришел ужас. Он и все его коллеги 5 раз проверяли. Или 25 раз. Стоит задуматься об этом. Что происходит? Оказывается, одно дело – наши мечтания, одно дело – наши надежды, наши стремления, а все-таки, наверное, их стоит соотнести с тем, а что живет во мне, в человеке. Я вижу у моего друга машина лучше, чем у меня. О, ужас какой! Краска с моего лица начинает зеленеть. Да что ж это такое? Да, вдруг я радуюсь, когда кажется, у моего лучшего друга случилось несчастье. Да, я сочувствую, да, да. А на самом деле я замечаю, что в своей душе? Зависть, а гордыня, сверху вниз смотрю на других. А идея лидерства, коснусь какой больной темы. Лидер, каждый хочет стать лидером. А все прочие тогда кем же должны стать? Кем они являются, если я лидер, а они кто? Но попытка воспитать именно лидера, не героя, который свою душу, жизнь отдавал за людей, а лидера, который сверху стоит и управлять будет другими, ему будут подчиняться. Понял разницу-то? По-моему, в высшей степени серьезная. Я вот 3 года тому назад был в Риге, да, и там заведующий департаментом как раз молодежи написал официальную бумагу, говорит, что мы делаем, во что мы превращаем наших детей, нашу молодежь, когда внедряем, внушаем им, буквально зомбируем их, лидер, 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 и в каждой семье ты, сыночек, ты, девочка. Все лидеры хотят быть. Все хотят быть выше. Вот только если не смотреть на свое внутреннее состояние, если не смотреть на то, как в человеке, какие возникают страсти, стяжательства, гордыни, самолюбие, да, жадности, алчности и так далее, то тогда можно, отбросив все это, мечтать, о, когда же ты будешь блаженный рай, и мы все будем тут счастливы. Да какой счастливый? Что это такое? Она красивее меня. Извините, пожалуйста, да я не хуже. Нашлась тоже еще. И так далее. Счастье-то в чем же состоит, интересно? Комфорт? На 1780 год издохла последняя мышь. Недаром говорят, легенда очень красивая, легенда, кстати, что было какое-то удивительное государство под названием Атлантида, которым был действительно рай. Так вы знаете, легенда что гласит? Нет, там не уничтожили друг друга. Там произошло еще более невероятное, говорят. Атлантида ушла на дно моря, океана, исчезла. До сих пор даже ищут. Где она, эта Атлантида? Сама природа не выдержала. А знаете чего? Юнг, надеюсь, вам тоже известный студентам, известный психиатр 20 века, который занимался самым тщательным образом психологией, и был, ну, в общем, создатель, если хотите, неофрейдизма даже, однажды написал: сознание не может мириться с торжеством аморальности. И тогда в человеке возникают самые низменные, самые подлые, самые темные инстинкты, которые не только калечат человека, а уродуют его психику. Начинаются психические патологии. Интересно, какой закон он определил. Закон, над которым стоит задуматься. Мы очень часто говорим о внешних успехах, о прогрессе и так далее, и забыли про самое главное, что есть в человеке. Человек же все-таки не скотина же. Простите, да, в нем есть эта животная сторона, но не она ли вторична в человеке? Не первично ли как раз его нравственное сознание? Как он сильно написал. Там, где нарушается совесть, нарушаются законы нравственной жизни, это торжество аморальности, оказывается, приводит к страшным, роковым последствиям в жизни общества. Тогда буквально стимулируется рост этих самых, как он выражается, это не мои слова, не подумайте, это Юнг пишет, самые подлые, самые низменные, самые ужасные эти инстинкты, которые калечат человека. Да, мы видим, Европа принесла нам что с перестройкой. Все те, кто были еще воспитаны в советское время, говорят, боже мой, у нас очень много таких вещей невозможно было и представить себе, что сейчас за то, что да здравствует свобода. Чего? Чего свобода? Инстинктов? Животного? Животной стороны? А ты, человек, кто? Скотина? Или кто ты? Свобода, необузданная свобода, как писал один из древних авторов, один из авторов шестого столетия, интересную фразу произнес. Необузданная свобода есть мать, источник всех самых отвратительных страстей. Конец этой свободы, обращай внимание, конец этой свободы – жестокое рабство. Да, человек действительно становится рабом вот этих самых страстей, которые, как кажется, получили, наконец, свободу, и мы можем делать и ходить, и жить, невзирая ни на что. Вот сейчас посмотрели ролик. Интересная фигура князя Владимира. Удивительный вообще человек. Конечно, тут сказано просто, да, приходили к нему представители разных религий и предлагали, естественно, предлагали себя. Но это просто написано, ну, знаете ли, это так, срез поверхностный. На самом деле мы вспоминаем сегодня человека, я бы скажу, удивительного, человека потрясающего ума, но мало ума, я вам скажу. Вы знаете, может быть умным, негодяем, умным и жестоким. Нет, недаром есть, знаете, выражения замечательные. Ум-то у него в порядке. А вот душа у него с ума сошла. Ох, замечательно сказано. Князь Владимир, судя вот потому, что нам известно, но на что как-то мы меньше обращаем внимание, это был человек, который искал ответы на самый главный человеческий вопрос. Человеческий, не мышиный, а человеческий вопрос – в чем же смысл моей жизни? Язычество, которое окружало его и который жил в этой стихии язычества, полной свободы вот этих инстинктов. Ну, недаром летописи об этом пишут. Полная свобода инстинктов. Надоело, он понял. Какая бессмыслица. Это, знаете, когда человек голоден, он лишь бы наелся, а когда наелся, он уже равнодушен. Так и здесь. Кажется, вот эта вот сладость, так сказать, той жизни, которой он был, стала претить. Знаете, есть замечательное выражение, библейское, кстати. Я произнесу его по-славянски, ну и переведу по-русски, конечно. Ну, сразу буду. По-славянски, вы знаете, там буквы «ё» нет. Поэтому, например, сказать «мёд» по-славянски это мед. Ну, а дальше вы все поймете. Мед – обред, то есть найдя. Мед – обред. Ешь умеренно, да никако, да никак. Пресыщен, и дальше слово какое? Изблюешь. Оказывается, всем можно присытиться. Где-то должна быть какая-то мера, какая-то гармония. Князь Владимир, видимо, этого меда объелся. Он искал истину, искал смысл жизни. Ну что, проку? Время летит. Все умирают. И зачем? И для чего? И как? Смысл? Зачем живу? Это же вопрос, самый главный вопрос человека. Зачем я живу? Вы знаете, однажды я стою в церкви, это в Троице Лавре, и ко мне подходит маленькая девочка, лет 5, смотрит на меня вот так и говорит: «А я вас знаю». Я говорю: «Ты откуда меня знаешь?» «А я вот слышала, вы говорите». Я говорю: «Что? Вот если девушке молодой, 18-летней, показать, какая она будет в 80 лет, то с ней плохо станет». Ну, я чуть не умер. Девочка увидела самое главное, что для девочки и надо. Какой ужас, с ней плохо станет, еще бы. А, наверное, посмотреть было бы очень, очень интересно. И, наверное, немного надо ума, правда же, немного надо ума, чтобы, посмотрев на 80-летних, которые бедные, тут сгорбленные, какое уже лицо, какая фигура, какая походка. Неужели я таким буду? Да будешь, голубушка, и ты, голубчик, никуда не уйдешь. Понятно, откуда эта мысль, зачем я живу и какой смысл жизни. Я вам скажу, вот разные есть люди. У некоторых преобладает, я бы сказал, животная сторона. Они не хотят думать. Я не хочу думать. Не хочу думать. Не хочу. Да? Не хочешь думать? А куда ж ты денешься? Время только в одном направлении течет. Может, все-таки стоит подумать? Но немало людей, которые прям не хотят думать, боятся, с ужасом. Но есть люди, которые не только думают, которые буквально страдают о том, как же, где же она истина, какой смысл жизни. Вспомните Федора Михайловича Достоевского, как он говорил: «Не как же ребенок я уверовал, моя Санна Христу, через горнило сомнений прошла». И действительно, если мы почитаем его сочинение, посмотрите «Братья Карамазовы», посмотрите, как там описывает образ Ивана одного, посмотрите, через какие горнила сомнений искал. Именно горнила, а не что-нибудь. Искал смысла жизни. То есть вел не просто, знаете, вот в Волгу бросьте палку, и она плывет, куда течение несет. А думал: зачем? Я же не хворостинка, а человек. Так вот, есть люди, которые не находят себе покоя, пока не получат ответа на вопрос: зачем я живу? Князь Владимир, видимо, именно к этой категории людей и относился. Вот то, что мы видим, то, о чем мы слышим, как он приглашал представителей разных религий, на самом деле это о чем говорит? Искал человек. Искал человек. Как учит эта религия? Как другая? Как третья религия? Какой смысл они человеческой жизни видят? Что обещают? И что требуется для достижения этого смысла? Смотрите, какой у него спектр. Обошел всех, прежде чем... Очень красивая, конечно, легенда, когда его послы там пришли в Византию, в Константинополь. Но если Ну, теперь-то хотя каждый может побывать в Софии, не обязательно даже туда ехать, правда же? Достаточно ткнуть пальцем в интернет. Да, и сразу же, пожалуйста, вам все удовольствия. Так? Вы что думаете, это просто так? Это красивые, вы знаете, вот эти легенды, чем они отличаются от фантазии? Легенда – это вовсе не фантазия. Легенда – это такое прекрасное изображение самой сути какой-то идеи. И вот здесь послы говорят, мы не знали, где мы находимся, на земле или на небе. Красиво как! Да, Владимир увидел, нашел то, что искал. Это не важно, вот эти все детали, которые описываются, вдруг молился, вдруг исцелился. Это не имеет никакого значения к тому, действительно, это факты были, очень возможно, может быть. Это было последним, что называется, может быть, шагом не только к пониманию, но и к принятию христианства, православного христианства, вот, как такового. Да, он нашел смысл жизни. Вот я скажу, в чем прежде всего величие его натуры. Ведь вы знаете что? Вот приходится постоянно. Вот у меня студенты Московской духовной академии. Зачет, экзамен. Я говорю, так. Ты вообще-то кто? По вере ты? Как ты? Я православный, Алексей Ильич. Я говорю, православный? А почему ты православный, не скажешь мне? Я говорю, что ты мучишь? А почему ты православный, скажи? Что, родился в православной семье, да? Да, поэтому, а, голубчик, ой, какой ты умный, да? Какие у тебя основания? Да православие чепуха. А с чего ты взял, что Бог есть? Ты что, я говорю, да никакого Бога нет. Хм, придумал тоже мне. Все студенты, прочие сидят, рот до ушей от восторга, что профессор говорит, что никакого Бога нет. Да, а ты скажи, почему это ты православный? А почему ты веришь в Бога? А что это значит верить в Бога? Это что, какое-то существо в каком-то созвездии Альфа-Центавра поживает там и оттуда смотрит на Землю, да? Что это такое? Очень еще раз я обращаюсь, как часто мы являемся представителями той или иной религии, совсем не потому, что поняли, что здесь, вот у меня основание, я увидел, здесь я увидел действительно смысл оправданный, разумный смысл жизни, а просто так, по течению. Где родился, там и пригодился. И что стоит это? Кстати, не удивляйтесь поэтому, когда революция 17-го года произошла, как много людей легко отказалось даже от того православия, которое, кажется, было, ну и не только кажется, действительно было главнейшей религией России, и в то же время не имело корней. Одни обряды. Да, Рождество знали, Христос воскресе знали, Масленицу справляли, хотя Масленица совсем никакого отношения не имеет к православным праздникам, кстати. Никакого. Это напротив неделя переходная от обычной жизни к Великому посту. Уже. А во что превратили? Правда? Ну, мы же мастера, и из ничего что угодно сделаем, из ничего что-то. То есть одна внешняя обрядность. Мне пришлось даже разговаривать еще с теми людьми того поколения. Говорят, нам ничего не говорили. Почему православие, почему христианство, почему там есть Бог. Вот, говорили, и все. Поэтому, когда сказали, никакого Бога нет, ну, это интересно. Без Бога широка дорога, ура! Что еще нужно? Так вот, видите, действительно ценно то мировоззрение человека, которое приобретается с чем? Чем? Да, разумным подходом, серьезным подходом, если хотите, сравнительным даже анализом между теми мировоззрениями, теми религиями, которые имеют место. О, это ценно! Действительно! Вот это когда человек... Почему? И он говорит, почему. Да, приятно просто слушать. Не важно даже, какое он убеждение. Я вам скажу, разговаривая с атеистом, атеист, когда я вижу, что человек убежденный не просто так, знаете ли, как какой-то фанатик, там, например, как где угодно в любой религии. Нет, а он приводит основания. О, это уже интересно. Это интересно, с ним можно поговорить, дискутировать. Это же замечательно. А человек убеждений, разумного убеждения. О, это да. Князь Владимир, которого вот мы так вспоминаем сейчас тепло, и который действительно оказался фигурой, я бы сказал, ну, давший толчок всей нашей цивилизации, если хотите, той цивилизации, которой мы пользуемся, хотя против которой, ой, столько направлено ударов, что даже и трудно пересчитать. Еще до сих пор вот этот вот огонек искания. Я считаю, вот что самое главное. Вы же знаете, что может быть и православным, который ничего не стоит. Ничего, ровным счетом. Почему? Никакого огонька у него нет. По традиции и больше ничего. В Новом Завете, в книге «Новый Завет», Евангелие есть, там последняя книга называется «Откровение» или «Апокалипсис». Ну, обычно там, ой, что там будет? Все же ищут узнать, когда и как. А там есть некие слова, которые поражают просто. «И ангелу Лаодикийской церкви скажи, ты тепл, и поскольку ты не холоден и не горяч, а тепл, только тепл, тепленький, изблюю тебя из уст моих». Самое страшное для человека, неважно даже какой веры, какого мировоззрения, но если это именно тепленький, не горячий, не холодный, никаких у него нет ни разумных оснований, ни внутренних душевных оснований, если нет у него никакого искания, зачем я живу, какой смысл моей жизни, этот тепленький человек бестолково проходит и вся его жизнь. И пролетает он, и из 18-летнего становится 80-летним и уходит туда, куда ушли все предшествующие поколения. Вот, оказывается, с чем связана фигура действительно великого князя. Не по титулу уже мне хочется назвать его великим, а по тому внутреннему состоянию, я бы сказал, его ума, его души, его сердца, это наполненное исканием. Он, собственно, если знаете что, он понял ту вещь, которую спустя почти 1000 лет, так великолепно выразил один из наших мыслителей, кстати, сын Сергея Тимофеевича Аксакова, уж надеюсь, это замечательный писатель, ну просто читаешь его с наслаждением. Так вот его сын Константин Аксаков написал следующие слова, которые можно бы прям бы эпиграфом кое-куда поставить. Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием. Свобода – деспотизмом и рабством. Человек, отвергнув образ Божий, неминуемо отвергнет и образ человеческий, и возревнует об образе зверином. Страшно? Страшно? Посмотрите телевидение, посмотрите рекламу, посмотрите журналы. Причем, думаете, у нас? Только всюду, по всему миру одно и то же. Одно и то же непрерывно нагнетается, внушается. Буквально заставляет человека быть, наполняет его душу чем? Ну, посмотрите. Уж о моральности и говорить даже нечего. Разврат, насилие, кровь, убийство, измены. Это же чем питают? Это чем действительно питают? Зачем? Кто это делает? Закон. Действительно духовный закон жизни человека. Необузданная свобода, мать всех, всех пороков. Конец этой свободы – жестокое рабство. В чем это рабство проявляется? В полной зависимости человека от всего. От всего. От всех внешних обстоятельств жизни, во-первых. Но самое главное рабство, пожалуй, это рабство своим, знаете ли, желаниям, прихотям. То, что называется страстям своим. Он же не может не подчиняться им. И где этот критерий? Где тот порог? Где то препятствие, которое может действительно стать на этом пути? Я вам скажу, пока еще немного лет, еще пока молодые, смотрите, не бросьте этой ценности, которая присуща человеку, искание смысла жизни, разумного, а не безумного, не стихийного, а высокого, нравственного, а не аморального. Как это важно, особенно в наше время, когда этот грязный поток хлынул с перестройкой, хлынул на нашу землю. Это страшный поток хлынул. Недаром все лучшие люди предупреждали о том, как нужно быть осторожной с Европой. Что, чем она нас награждает только? Посмотрите. Недаром один верующий человек один сказал: «Я не знаю, чему отдать предпочтение – советскому атеизму или этому грязной демократии». Не правда ли? Верующий вдруг говорит: «Советский атеизм, борьба с религией, да, только да здравствует, да, единственное научное мировоззрение, атеизм и так далее». И вдруг верующий говорит: «Не знаю, чего отдать предпочтение». Борьба с религией, борьба с верой в Бога, а здесь свобода. Слышите? Кажется. Ну. Он говорит: не знаю, такого не было в Советском Союзе. Того, что мы видим сейчас, с этой так называемой демократической свободой. Вы слышите? Даже какие взвешиваются ценности на весах жизни. Я думаю, что вот сейчас, когда мы отмечаем тысячелетие со дня кончины этого великого человека, князя Владимира, стоит все-таки подумать о том, кем он был, какой пример он оставил нам. Мне кажется, все-таки самое главное достоинство человека – это чистота его души. Души. А не комфорт просто внешних условий. Комфорт, естественно, человек будет создавать. Это биологическое свойство, это биологическое. Все четвероногие, птицы и гады и прочие, все создают, насколько возможно, себе комфорт. Это же биология. А человек, надо же, еще имеет чувство совести, чувство разума, поиск смысла своей жизни. О! Вот здесь открывается, мне кажется, то самое священное и самое прекрасное, что характеризует человека. Ну, спасибо вам. Извините, что я вас долго мучил.